эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми, Схинвали, 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дунов. Здравствуйте. Она улетела, но обещала вернуться. Итоги визита Ангелы Меркель в Грузию. Театр с признанием. В Схинвали успешно затянули с открытием нового здания Театра русской драмы до десятилетия августа 2008-го. Ярмарка «Знак согласия». Как находят общий изопов язык власти и оппозиция в Ингушетии. Все это, а также итоги абхазской недели с визитой Чания, как бороться с корью в Тбилиси и коррупцией в Сухуми, рубрики «Обзор прессы» и «Гость недели» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей. В Москве сотрудники полиции задержали оппозиционного политика Алексея Навального. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила у себя в Твиттере об этом. Навального остановили возле подъезда. У оппозиционера отобрали телефон. Причину задержания полицейские не назвали, пишет Ярмыш. Ранее в субботу стало известно, что власти Москвы решили рассмотреть заявку сторонников Навального на проведение 9 сентября акции против изменения пенсионного законодательства. В Москве на Красной площади задержаны политик Леонид Гозман и правозащитник Сергей Шаров-Делане, которые пытались развернуть плакат «За нашу и вашу свободу» в память о демонстрации семерых в 1968 году. Об этом сообщает корреспондент Радио Свободы с места событий. Шаров-Делане – двоюродный брат Вадима Делане, участвовавшего в состоявшейся 50 лет назад акции. Обоих задержанных увезли в ОВД «Китай-город». Полицейские также забрали внучку участницы демонстрации семерых Натальи Горбаневской. Анна Красовицкая стояла с плакатом в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку в российской колонии. Плакаты милицейские отобрали. Шарова Делане позднее отпустили. Его обвиняют в нарушении правил проведения митинга. На сегодняшней акции также присутствовал участник демонстрации семерых Павел Литвинов и еще несколько десятков человек. На Красной площади в эти дни проходит ежегодный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Сегодня исполняется 50 лет. Со дня проведения акции демонстрации семерых, участники которой вышли на лобное место 25 августа 1968 года в знак протеста против подавления Пражской весны. Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко в шутливой форме объяснил попадание логотипа партии на упаковку с кокаином, который изъяли таможенники в бельгийском порту, сообщает РИА Новости. Вот она, слава. Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии «Единой России» и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина, на этот раз из Бразилии в Бельгию. А может быть, им просто понравился триколор с нашим медведем. В любом случае, день задался, было над чем посмеяться, заявил Ревенко. Ранее в субботу сообщалось, что в порту бельгийского города Гент полиция перехватила 3 контейнера с 2 тоннами кокаина, упакованного в 1903 брикета весом около 1 килограмма каждый. Брикеты с наркотиком были маркированы логотипом российской политической партии «Единой России». Еще 23 августа со ссылкой на представителей полиции Восточной Фландрии, нидерландские и бельгийские СМИ, в частности «Де Телеграф» и «РТЛ», стоимость кокаина оценивается в 100 миллионов евро. Контейнеры с ним прибыли в Гент из Бразилии. США предупредили Россию о готовности применить военные меры против режима Башара Асада, если он использует химическое оружие для установления своего контроля над территорией, которую удерживает вооруженная оппозиция. Официальные источники в США заявляют о наличии у них сведений о вероятной подготовке Асада к применению химического оружия в северо-западной сирийской провинции Идлиб, сообщило агентство Bloomberg. В минувший четверг советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон уведомил своего российского коллегу Николая Патрушева, что Вашингтон готов ответить на действия Асада с большей мощью, чем это делалось прежде. Агентство ссылается на источники, пожелавшие остаться анонимными, в связи с тем, что содержание переговоров Болтона с Патрушевым не раскрывается. Тем временем стало известно, что саммит по Сирии, который был запланирован на 7 сентября в Стамбуле, не состоится. Об этом сообщило в пятницу агентство ДПА со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
Эхо Кавказа. Новости.
В республике Алтай местное отделение партии «Единой России» выдвинуло в качестве кандидата в муниципальные депутаты 55 человек с судимостями. Биографии кандидатов подробно изучил портал «Унокультура» на основе данных, опубликованных региональным избиркомом. Среди тех, у кого были проблемы с законом, есть и 3 действующих чиновника, планирующих избираться на новый срок. Некоторые кандидаты имеют несколько судимостей. Большинство членов партии, участвующих в выборах, осуждены по статьям кража, растрата и хулиганства. Среди других преступлений – угон воздушных или водных судов и даже железнодорожного подвижного состава, а также угрозу убийством и заведомо ложный донос. Кандидат в депутаты Кош-Агачского района был признан виновным в фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, а представитель «Единой России» на выборах депутатов Бешпильтирского поселения имел судимость за изнасилование. Рекордсменом по количеству уголовных статей стал индивидуальный предприниматель Амыр Калташев, который избирается в Усть-Каннский совет депутатов. У него 5 судимостей. Один человек был снят с выборов за сокрытие судимости за убийство. Получить комментарий в региональном отделении политической партии «Единая Россия» корреспонденту «Сибирь Реалии» не удалось. Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Николай Волков утверждает, что не нашел доказательств применения пыток к осужденным в колонии номер 37. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу омбудсмена Татьяны Москальковой. Там заявили, что Волков вместе с представителем администрации колонии опросил около 200 заключенных. Среди них не оказалось тех, на кого ранее ссылались СМИ. Один осужденный был переведен в другую колонию, остальные вышли на свободу, утверждают в пресс-службе. Накануне Следственный комитет начал проверку данных о пытках заключенного в одной из колоний Кемеровской области. Это произошло после публикации издания «Медуза», в которой говорилось о пытках и изнасилованиях в Кемеровской ИК-37. Глава Римско-католической церкви Папа Франциск прибыл в субботу в Ирландии. В Дублинском замке, где собрались многие сотни верующих, его приветствовал премьер-министр Ирландии Лео Вараткар. Выступление главы Римско-католической церкви в Дублине ожидали с повышенным интересом. Однако, как следует из первых откликов СМИ на выступление Папы Римского, он не оправдал ожиданий, не предложил никаких практических решений для преодоления кризиса со священниками-педофилами. Выступая в Дублине, понтифик ограничился общими словами осуждения злоупотреблений. Несколько дней назад, 20 августа, папа обратился к верующим католикам с письмом. От имени всего церковного сообщества он с позором и покаянием признал, что церковь своевременно не отреагировала на ту боль, которую она причинила столь многим жизням. Это были все международные новости к этому часу. Региональный выпуск новостей в середине нашей программы. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Она улетела, но обещала вернуться. Когда-нибудь с букетом цветов канцлер Германии Ангела Меркель зашла по трапу своего самолета и отправилась продолжать свое южно-кавказское турне. А в Грузии тем временем подводит итоги визита одного из влиятельнейших политиков мира. Владимир Унанян с подробностями.
Канцлер улетела, но успела воочию убедиться в том, что Грузия продолжает терять территорию в результате действий Москвы и подконтрольных ей правительств Хинвали и Сухуми. В Тбилиси считают это пусть небольшой, но победой. Как заявил глава МИД страны Давид Залкалиан, сегодняшнее посещение канцлером линии оккупации – четкий сигнал того, что Берлин полностью поддерживает Тбилиси в вопросе территориальной целостности.
Хочу особо отметить поездку госпожи Меркель к линии оккупации, что также является подтверждением того, что Германия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. Канцлер заявила, что существующая несправедливость недопустима и так не должно продолжаться. Нужно сделать шаги, чтобы произошла деоккупация территории и чтобы вопрос Грузии постоянно был в повестке дня международного сообщества.
Поездку сначала не афишировали, но информация все же просочилась в прессу. Журналисты следили за ней с особым вниманием. Каждый шаг и жест канцлера фиксировался. То, как она, прибыв в село Одзиси, расположенное в непосредственной близости к разделительной линии, общалась с представителями европейских наблюдателей. А затем с дороги, с которой хорошо видна российская база, в бинокль наблюдала за тем, что происходит на военном объекте. Даже в том, что на канцлере был надет зеленый пиджак, грузинские журналисты усмотрели глубокий смысл. Именно он был на Ангеле Меркель неделю назад, когда она встречалась с Владимиром Путиным. Но, что самое главное, из уст немецкого канцлера Грузия все же дождалась слова «оккупация». Только это оказалось заслугой не политиков или журналистов, а студента. Незадолго до поездки в Одзиси Ангела Меркель провела встречу в Тбилисском государственном университете, в ходе которой, отвечая на вопрос одного из учащихся ТГУ, заявила, что Абхазия и Южная Осетия являются неотъемлемой частью Грузии.
Это оккупированные территории. Это мой комментарий. Я сказала, что это оккупация, это занятые территории, 20%. И это является большой, грубой несправедливостью. Вчера я сказала, что территориальная целостность – предусловие. Я говорила, кстати, про границы Украины, под чем априори подразумеваются и государственные границы Грузии. Абхазия и Южная Осетия – неотъемлемая часть Грузии.
Что касается
Задавший вопрос докторант Константин Шубетидзе тут же стал медийным героем. Сам он считает, что для страны было очень важно, чтобы термин «оккупация» из уст немецкого канцлера все же прозвучал.
Для меня, как для гражданина Грузии, очень важно, чтобы термин «оккупация» был произнесен, особенно таким влиятельным политиком, каким является Ангела Меркель, руководитель Германии, и чтобы они дали четкую оценку тому, что произошло в Грузии в отношении вопроса Абхазии и Южной Осетии.
В целом, общаясь со студентами, канцлер была куда более открытой, нежели в первый день визита в ходе официальной его части. Не стала Ангела Меркель уходить от ответов на трудные вопросы. Напротив, прямо обозначила позицию Германии по вопросу евроатлантических устремлений Грузии.
Мы должны быть честными. Я не вижу скорого вступления Грузии в НАТО, именно в контексте вопроса Абхазии и Южной Осетии. По моему мнению, мы не можем говорить о быстром членстве. Такова позиция Германии. Она такой останется. Я хочу очень открыто сказать вам, что рада и поддерживаю европейские амбиции Грузии. Поэтому есть соглашение об ассоциации и свободной торговле. Но со стороны Европы мы не можем дать вам быстрых и поспешных обещаний.
Что же касается внезапной искренности и даже некоторой доброжелательности главы германского Кабмина, проявившейся в ходе встречи со студентами, то некоторые наблюдатели связали это с культурной программой, которую высокой гости устроили накануне вечером. Ангелу Меркель покатали на фуникулёре, вкусно накормили в ресторане с прекрасным видом на город и угостили редким сортом вина. Разоткровенничавшись, канцлер поведала о своем первом визите в Грузию. Произошло это аж в 80-х годах прошлого века. Тогда, по ее собственному признанию, очарованной красотой в то время еще Советской Республики, она нарушила установленные сроки пребывания в СССР для жителей Европы, но была прощена местным милиционером.
Могу сказать, что путешествие из Восточной Германии в Грузию, Азербайджан и Армению и тогда было очень приятным. Я была здесь в середине 80-х годов. Все это было полулегально. Помню, что транзит был разрешен, но оставаться в пределах страны можно было только 12 дней. Когда меня остановил грузинский полицейский, спросив, что я здесь делаю, я сказала, что мне здесь нравится, что здесь прекрасно и что, будучи очарованной всем этим, не успела покинуть Грузию в установленные сроки. Он в ту же секунду все понял и спросил, видела ли я в Тбилиси то или иное место, была ли я в Амцхета. Я призналась, что не успела. Тогда он сказал, не оставайся больше, чем положено, но все эти места посмотри. Я не стала говорить, что это невозможно, но так уж все сложилось. Тогда у меня не было времени, но, к сожалению, и сейчас я не могу увидеть Амцхета.
Мцхета Ангела Меркель так и не увидела, зато полюбовалась грузинскими танцами в исполнении ансамбля Сухишвили и послушала знаменитое грузинское многоголосие. И не только послушала, но даже присоединилась. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Абхазский вице-президент уходит в отставку, абхазский президент едет к Путину, а тем временем в Сухумском новом районе занимают выделенные россиянам квартиры. Итоги абхазской недели подводит Изида Чания.
На этой неделе в Абхазии готовились к празднованию десятилетия признания независимости, которое попадает на воскресенье 26 августа. Внешнеполитическое ведомство страны провело международную конференцию, посвященную этой юбилейной дате. Участники конференции призвали международное сообщество прийти к пониманию необходимости широкого международного признания Абхазии, тем самым подтвердить свою приверженность общечеловеческим принципам, признающим право народов на самоопределение. В рамках конференции презентовано международное молодежное движение «Про Абхазия», в которое вошли политики, парламентарии и общественные деятели из разных стран мира. Участники движения считают, что их деятельность будет способствовать решению задач, направленных на выстраивание разносторонних связей связи Абхазии с зарубежными партнерами. Знаковое событие недели – встреча президента Рауля Хаджимба с президентом России Владимиром Путин, которая пройдет сегодня, 24 августа, в Москве, и приурочена она годовщине признания Абхазии России. Тем временем, пока президент Абхазии встречается с президентом России в Сухуми в новом районе, 12 семей самовольно вселились в квартиру в так называемом «русском доме», построенном для россиян, в отношении которых есть решение судов, признающих нарушение их имущественных прав. 12 семей, среди которых есть многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, требуют от правительства предоставить им квартиры. На мой вопрос к одной из участниц акции, почему объектом выбран именно этот дом, когда вокруг масса домов с пустующими квартирами, женщина ответила мне: «Так нам сказали». Пояснить, кто сказал, так и не смогла. Однако вице-премьер Астамур Кецпа согласился прокомментировать ситуацию, выразив удивление, что акция началась после того, как были согласованы все технические вопросы с теми семьями, которые действительно могут претендовать на государственное жилье.
Значит, первое, это не их мнение. Я их пригласил. Мы тихо, мирно, спокойно всегда разговаривали. Две семьи были здесь. Мы их принимали. Мы им сказали, что да, до конца года несколько квартир успеем дать с учетом нашего финансового положения. Да? Разберемся. Но я им сказал, последний раз, когда они были, вчера, кстати, тихо, мирно мы разошлись, я им сказал: ребята, вы своими самовольными захватами мешаете всей этой программе. Из-за вас будут страдать сотни людей. Потому что, во-первых, если вы самовольно захватите, вы будете оттуда выселены однозначно. Вы сомневаетесь в этом? Самовольные захваты, они идентичны самовольным захватам земельных участков, строений. Понятно, одно и то же. Это вседозвольность и распущенность, которая шла длительное время.
Вице-премьер с сожалением отметил, что людей провоцируют на подобные действия недобросовестные политики.
Это и мнение тех, кто их учит, как себя вести, дает цену указания. А наша задача вот прекратить вот эти захваты квартир, да, которые обходят, на правое поле все вывести. Вот наша задача. Кому-то это не нравится. Мы знаем, кто приходит в парламент. Мы знаем, кто в какие кабинеты заходит. Мы знаем, кто ЦУ дает им, понимаете? Это значит просто подстрекательство, преступление.
Сказал Кесбам. По информации на момент описания обзора, в захваченных квартире продолжают находиться несколько человек. Самым скандальным событием недели стала отставка вице-президента Виталия Габня, о которой он сообщил журналистам на пресс-конференции 22 августа. Виталий Габня пояснил, что ему было нанесено физическое оскорбление, на которое не сочли нужным отреагировать в рамках закона правоохранительные органы. 22 августа ветеран войны Сасрыква Шакрыл, который является братом омбудсмена Асиды Шакрыл, ударил бокалом вице-президента Виталия Габня. По словам Габня,
государство убивает, когда не наказывают виновных и наказывают невиновных. Вот в этой виртуальной псевдовертикали я считаю необходимым сложить свои полномочия, подав в отставку. По той причине, что я не могу отстоять свое право и свою честь в рамках закона даже на столь высокой должности,
сказал Габня. Он призвал президента не баллотироваться на второй срок, а людей не поддерживать митинги, направленные на свержение власти, которые запланированы на первую декаду октября.
Я призываю наших сограждан ни в коем случае не поддаваться на эти провокации, поскольку хуже может быть всегда. И к власти таким образом придут абсолютно случайные люди, где мы из этого уже выйти в среднесрочной перспективе не сможем без давления и внешнего фактора.
Предупредил вице-президент. Президент Рауль Хаджимба отреагировал на отставку вице-президента словами: «Решение об отставке Виталий Викторович принимал самостоятельно. Это его право. Работа президента продолжается, ни один из пунктов ее повестки не отменен». На этой неделе продолжился процесс года по иску гражданина Лолуа ко мне, журналисту Чанья. Напомню, что Лолуа усмотрел в описании событий, связанных со штурмом МВД в июле 2016 года, оскорбление своей чести и достоинства. В поисках каких-то фрагментов, указывающих на личность Лолуа, сторона истца бьется уже полтора года. На фоне закрытия дел по избиению битами гражданина Герхейля, штурму МВД, невозбуждению уголовного дела по заявлению вице-президента, публично сообщившего о нападении на него, и многих других преступлений, оставшихся вне сферы интереса правоохранителей, рассмотрение необоснованного иска гражданина Лолуа на основе статистики статьи, в которой он не упомянут ни фразы, выглядит еще более карикатурным. Сегодня я в очередной раз попросила суд отстранить судью Чагава, у которого к тому же уже 3 месяца назад истек срок полномочий, от рассмотрения этого дела, поскольку он категорически отказывается проводить экспертизу текста в специализированном лингвистическом учреждении и отклоняет мои ходатайства. На мое ходатайство страна истца призывала судью обложить меня штрафными санкциями. Так что абсурд продолжается. Но мы вполне себе нормально существуем в нем. Купаемся в море, загораем на уже не столь обжигающем солнце. Бархатный сезон в Абхазии в этом году начался раньше, чем обычно. Специально для «Эхо Кавказа» из Адачаня из Сухума.
На этой неделе в Цхинвале торжественно открыли новое здание Государственного театра имени Костахи Тагурова. К артистам и гостям обратился президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. Мероприятие продолжилось музыкальным представлением. Церемония открытия приурочена к 10-летию признания России независимости Южной Осетии. Ирина Келексаева с подробностями.
Если вернуться в прошлое, то здание Государственного театра Южной Осетии построили еще в 1931 году. И долгое время, как это было принято в советские времена, оно называлось «Домом культуры колхозника». Первую театральную постановку показали сразу после открытия 29 июля того же года. И историю театра начинают исчислять именно с этой даты. Было ли это архитектурное сооружение чем-то уникальным? Вряд ли. Но для жителей Цхинвала все это время театр был олицетворением культуры, духа города, его визитной карточкой. Когда в 2005 году в здании Госдрамтеатра случился пожар, в республике объявили народный сбор денег на его восстановление. Хотя куда и на что они были потрачены, остается вопросом до сих пор. Кардинально перестроить здание решили в 2006 году, когда по просьбе руководства республики правительство Москвы поручило сделать разработку проектной документации по строительству нового сооружения. Размах и задумка архитекторов тогда шокировала общественность, ведь, судя по проекту, оно должно было занять пространство между 2 центральными улицами города и уничтожить небольшой прилегающий к театру парк. После возмущения общественности проект был изменен, но окончательный вариант будущего здания театра после многочисленных обсуждений, скандалов, поправок был представлен уже после августовской войны, а в 2014 году наконец приступили и к его восстановлению. На строительство здания из российского бюджета выделили более 1 миллиарда рублей и обещали сдать его к концу 2017 года. Как говорится в распространенном сегодня сообщении пресс-службы Министерства строительства, из-за низких темпов строительных работ и в связи с рекомендациями Министерства культуры республики относительно механики сцены, стилистического и художественного оформления зала – сроки сдачи несколько раз сдвигались. Последний стилистический скандал разгорелся после появления в росписи театра нетрадиционного образа осетинского небожителя Уастерджа, которого северо-осетинские художники изобразили в образе молодого святого, одетого в красные фольклорно-русские сапоги. Но страсти улеглись, и театральная труппа из 40 человек, которая все эти годы ютилась в помещении здания совпрофа, обрела спустя 13 лет новый старый дом. Тамерлан Зуцев, художественный руководитель и режиссер Государственного драматического театра в беседе с «Эхом Кавказа» сказал, цитата, «Плоды события, которое произошло сегодня, мы будем пожинать еще несколько столетий». Конец цитаты. Продолжает Тамерлан Дзуцев.
Потому что дан старт новой жизни для нашего театра, которым можно сказать, что все предусмотрено для того, чтобы мы работали не просто на благо зрителя, а на самосовершенство нашей культуры. И это, я думаю, будет большим рывком, большим прогрессом в искусстве Южной Осетии, также в искусстве всего Кавказа.
Когда театр только начали строить, я участвовал в церемонии закладывания капсулы в его фундамент. У меня появились слезы на глазах, делится с «Эхом Кавказа» и актер Госдрамтеатра Григорий Маммев. Я тогда подумал о том, что пусть и через 8-10 лет, но его обязательно достроят.
Но оказалось, что 4 года, и сегодня это было настолько так волнительное событие, не только для актеров, но для всех зрителей, кто собрался. Это грандиозное событие, я думаю, что в новом веке это вот самое такое событие в культурной жизни нашей республики. На самом деле это было круто, очень хорошо все сделано. И дай бог, что мы там играли много спектаклей, показывали много-много всяких разных и премьер, и концертов. Здание все на высшем уровне. Каждому артисту по гримерке. Сцена вообще фантастическая. Сцена ходит туда-сюда, кругом налево-направо, вниз-вверх. Свет очень хороший, очень крутой свет.
Это хорошая мотивация для всего коллектива, говорит Григорий Маммев, ведь хорошее здание тоже вдохновляет и дает стимул для творчества. Просторный и оснащенный театр, по словам режиссера Тамерлана Зуцева, хороший повод и для обновления актерского состава.
Новая кровь, она из-за того и не шла сюда больше всего, из-за того, что негде работать и нет условий для работы. А сейчас в данный момент все это создано.
Площадь нового восстановленного Госдрамтеатра увеличилась и составляет 6000 квадратных метров. А внешний вид здания дополнили необычным фонтаном, который построили на месте подаренного в советские времена аджарским народом. Ирина Фелихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Ингушская оппозиция отказалась от проведения митинга, чтобы не идти вразрез с политикой Кремля. Республиканские власти в качестве альтернативы акции протеста организовали на предполагаемом месте ее проведения сельскохозяйственную ярмарку. За поисками общего изопового языка оппозиции и власти наблюдает Тимур Акиев.
25 августа ингушская оппозиция собиралась на митинг. Они обратились с видеообращением к гражданам республики перейти и поддержать их требования вернуть прямые выборы главы региона. Организаторами акции протеста выступило региональное отделение Интернациональной партии России и поддержавшее их инициативу общественное движение «Совет тейпов ингушского народа». Однако в последний момент от этой затеи отказались. Как объяснили организаторы, после консультации на федеральном уровне было принято решение отложить проведение митинга до выборов главы республики, чтобы не идти вразрез с политикой Кремля в регионе. Также представителям Интернациональной партии России пообещали рассмотреть их требования и принять взвешенное решение. При этом не уточняется, кем именно на федеральном уровне было дано такое обещание. Надо отметить, что Совет тейпов ингушского народа публично от проведения митинга не отказывался, но признал тот факт, что планируемое мероприятие не согласовано с республиканскими властями и предостерег жителей от всевозможных провокаций. С митингами в Ингушетии все непросто. Руководство республики не одобряет митинги протеста, считая их бессмысленными и разлагающими общество. Оппозицию не любят за ее, как они считают, ангажированность, но в последнее время пытаются минимизировать применение жестких мер по отношению к организаторам и участникам акций протеста. Тех, кто вышел на несогласованный митинг 2 июня текущего года, в автозаке грузить не стали, а вполне мирно пообщавшись с ними, убедили протестующих разойтись по домам. И только постфактум организаторов акции наказали рублем за нарушение административного кодекса, с чем, конечно, активисты не согласились и в настоящее время добиваются отмены несправедливого наказания. Все, как говорится, в рамках приличия. Но вот что особо примечательно, республиканская прокуратура выступила на стороне организаторов июньского митинга, направив в правительство представление об устранении нарушения законодательства, причиной которого, по мнению прокурора Республики Васильченко, является незнание должностными лицами правительства требований федерального и регионального законодательства, регламентирующих проведение массовых акций. Правительство ошибки учло не сразу и по схожему сценарию отказалось согласовывать место проведения нового митинга, намеченного на 11 августа. В этот раз на стороне оппозиционеров выступил Магасский районный суд, в котором был обжалован отказ правительства. Суд признал отказ незаконным и обязал правительство согласовать с инициаторами место и время проведения акции протеста. Тогда чиновники решили игнорировать сам факт подачи заявки и под различными предлогами не принимали уведомления о митинге, назначенном на 25 августа. Оппозиция воспользовалась ящиком доверия, размещенным у входа на территорию здания правительства, и до последнего уверяла сограждан в том, что акция протеста состоится в любом случае. «На нашей стороне закон», – утверждали они, ссылаясь на то, что митинги в России носят не разрешительный, а уведомительный характер. «Необходимо только согласовать с властью время и место». Даже в случае, если бы никакого ответа на заявку не последовало, организаторы митинга намерены были воспользоваться постановлением Конституционного суда, согласно которому публичное мероприятие должно считаться согласованным и в том случае, когда органы исполнительной власти в установленный законом срок не доводят до организаторов публичного мероприятия предложение об изменении места и времени его проведения. Ответ последовал. В этот раз чиновники проявили большую изобретательность и обнаружили заявку только накануне обозначенной в ней даты мероприятия. Указанные в качестве возможных мест проведения митинга площадки, по информации правительства, не могли быть использованы из-за ремонтных работ и ограничения к ним доступа граждан. А так как уведомления получили поздно, то из-за отсутствия времени не смогли предложить иную площадку, отвечающую установленным требованиям с учетом заявленного количества участников, а также обеспечить их безопасность. В итоге митинг не состоялся. Такая акция могла быть полезной для местных властей хотя бы для оценки реального потенциала оппозиционного движения и настроения в народе. Митинг никак не повлиял бы на переназначение руководителя региона, потому что президент России уже внес нужные кандидатуры на рассмотрение в местный парламент. Но пока что власть предпочитает митингам проведение сельскохозяйственных ярмарок, организуя их по странному стечению обстоятельств в местах с ограниченным доступом граждан и за проведение там ремонтных работ. Тимур Акиев, специально для Кавказа, город Назрань.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. Германия готова сыграть роль посредника в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила сегодня, 25 августа, в Баку в преддверии переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Германия хотела бы помочь найти мирное решение, цитирует Меркель агентство Reuters. Как передает армянский информационно-аналитический сайт News AM, в ходе пресс-конференции в Ереване она рассказала, что обсуждала этот вопрос с премьером Армении Николом Пашиняном. Мы говорили о том, что было бы хорошо решить конфликт, но важно решить в хорошей атмосфере. Германия готова содействовать в этом, отметила она. При этом глава правительства ФРГ напомнила, что Берлин является членом Минской группы ОБСЕ, которая возглавляет поиск путей мирного урегулирования карабахского конфликта. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолий Бибилов пригласил в республику канцлера Германии Ангелу Меркель. Что касается приезда Меркель к границам России, я думаю, что приезд Меркель не стал каким-то оригинальным. С одной стороны, это очень хорошо. Получается, что они живо интересуются нашей страной. Мы гостей принимаем, когда они входят через дверь. Мы приглашаем госпожу Ангелу Меркель через дверь, а не через сады, заявил Бибилов. По его словам, канцлер через бинокль увидел и развитие Южной Осетии, и какие прекрасные здания есть в пограничном управлении ФСБ РФ, и в каких прекрасных условиях они выполняют свои служебные обязанности. Как сообщает Интерпресс Ньюс, Ангела Меркель накануне 24 августа побывала в селе Одзисе у де-факто грузино-осетинской границы. Канцлер через бинокль осмотрела территории за линией разделения. Завершился рабочий визит президента самопровозглашенной Республики Абхазия Рауля Хаджимба в Российскую Федерацию. Накануне, 24 августа, состоялись переговоры Рауля Хаджимба и Владимира Путина в расширенном формате. С абхазской стороны во встрече принимали участие премьер-министр Геннадий Гагуля, руководитель администрации президента Беслан Барциц, министр финансов Джансух Нанба. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы социально-экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере обороны и безопасности, а также внешнеполитической деятельности, сообщает информагентство Абсный пресс. Судно «Пантелена», на котором находится 17 грузинских моряков, благополучно вернулось в порт Ломе. Информация об этом распространяет Министерство иностранных дел Грузии. 24 августа этого года корабль «Пантелена» состоялся контакт грузинской стороны с экипажем судна, который обеспечен самым необходимым. По информации капитана судна, в территориальных водах Габона на экипаж было совершено вооруженное нападение, в результате чего судно было угнано в открытое море. В связи с отставкой вице-президента самопровозглашенной Республики Абхазии Виталия Габни, политсовет политической партии Абсны сделал заявление. Принимая во внимание накопившиеся многочисленные проблемы во всей системе государственной власти и, в частности, в ее правоохранительной составляющей, считаем необходимым заявить, что без конституционных преобразований страна рискует оказаться на грани необратимых разрушительных процессов. Отставка вице-президента и ее мотивы еще раз подтвердили сложившееся положение дел в стране. Это были все региональные новости на сегодня.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Одна из главных политических тем в Абхазии – борьба с коррупцией. Среди инициатив ряда политических и общественных движений – присоединение республики к Конвенции ООН по борьбе с коррупцией. Поможет ли это победить взяточничество в самопровозглашенной Республике Абхазия? Об этом Анаит Гагарян беседует с политологом Алхасом Тхагушевым.
Члены инициативной группы предлагают ввести в законодательство Абхазии 20-ю статью Конвенции ООН о незаконном обогащении. Алхас, как вы относитесь к этой идее?
Сама по себе идея неплохая, но Просто только введение этой статьи, оно ничего не даст. Это может быть задан некий вектор. Это больше, я бы сказал, такое символическое решение, которое показывает о том, что, условно говоря, наша элита политическая или власть готовы к каким-то решительным действиям. Но для того, чтобы все это начало работать, конечно, должна быть проявлена политическая воля, которой, в общем-то, вообще не видно. И мы должны критически посмотреть и понять вообще, какой аппарат госуправления мы вообще имеем. У нас непомерно большая армия чиновников, то есть мы не можем содержать столько людей, мы платим им какие-то смешные зарплаты. Некоторые из этих людей в госаппарате, мы прекрасно, вся Абхазия об этом знает, коррумпированы, то есть совсем не обязательно всем чиновникам быть коррумпированными, да и на всех, собственно, взяток не хватит. Но мы таким образом консервируем большую часть людей, которые работают, они попадают на эти должности, чиновников-юристов, чиновников-экономистов, чиновников-секретарей, референтов и так далее. То есть это огромная армия, которая, в принципе, стране не нужна. Но это живые люди. Что-то с этим нужно делать. Мое мнение радикальное. Я считаю, что в несколько раз госаппарат нужно сокращать. Причем и на республиканском уровне, и на местных уровнях. У нас как-то вот был форум, проводили люди из диаспоры нашей, значит, московской, 25 шагов. И там, значит, президент сказал там какую-то вещь такую, типа, вот чиновники у нас коррумпированы, конечно, но и не только чиновники, типа, коррумпированы, но и бизнес. Я должен сказать, что если власть, свои президенты наведут порядок в своих рядах, не будет ни одного коррумпированного чиновника, или будут системы так выстроены, что коррумпированному чиновнику, ну, вот просто невозможно не попасться, ну, тогда какой бизнесмен, даже если мы предположим, поверим в эту сказку, да, что все наши бизнесмены коррумпированы, мы предположим, что они коррумпированы, куда они будут что заносить? Конечно, мы должны понять, сама среда, она порочна. Вот это вот болотце, да, мы должны его осушить сначала. Как у нас с гаишниками, предположим. Эти люди, они как бы приходят, им дают смешную зарплату и говорят, иди крутись как хочешь. И общество фактически с этим смиряется. И власть прекрасно тоже понимает, что на 10 тысяч сможет взрослый человек сам себя прокормить. С большим трудом, да, если у него нет там подсобного хозяйства, еще чего-то. А представьте, как он должен кормить семью. А в основном там люди все же семейные.
Что вы предлагаете?
Кроме вот этой статьи, которая фактически, ну, такая хорошая декларация, но, предположим, вот у нас нет закона, адекватного, хорошего закона о госзакупках. Это значит, что любой чиновник сегодня может, в принципе, выбрать любую компанию, заказать, что он хочет и так далее. Но нас говорят, что у нас для борьбы вот с такими явлениями создали казначейство, казначейство, которое никак не влияет на эту ситуацию. Процесс усложнился. То есть для того, чтобы решить проблему, что мы сделали? Мы создали новую чиновничью структуру. То есть у нас что-то улучшилось? Я очень сомневаюсь. То есть нам нужно повернуть эти жернова обратно. Власти меняются, все обещают, что чиновничий аппарат будет сокращаться, он только прирастает. Я, например, в 2007 году, да, сложил мандат депутата. Я вот помню, как мы работали. Мне выдавали 20 литров бензина на мою служебную машину. При парламенте было пару машин для встречи гостей, у спикера было, вице-спикеров. Сейчас я вообще не пойму, что происходит. То есть огромные суммы, я не понял. То есть эти ребята, да, там наша власть, ну сейчас мы говорим и про законодательную, потому что там тоже нездоровая тема. С чего вдруг кто-то решил, что может на обслуживание, собственно, на свои же, ну то есть это, понимаете, это паразиты в чистом виде.
А о каких шубах идет речь?
Сейчас каждому депутату должна быть машина, каждому министру. Тонны, мегатонны этих ГСМ выделяются. А деньги откуда, ребята? То есть на содержание аппаратов, собственно, у нас там, того же там кабинета министров, аппарата президента, парламента, они многократно растут. Это просто сумасшествие какое-то. Почему боится любая власть там что-то менять? Потому что, извините, но эти самые чиновники пойдут и будут за нас голосовать. Мы не можем их обидеть. Но другой вопрос. Они не говорят этим людям, что завтра им могут не прислать извне деньги. А у нас, например, все силовики на зарплате сидят. Это полностью не наши деньги. Завтра, предположим, поменяется власть там в России или нефть упадет там в цене и так далее. Много чего может быть. Мы уже эти тенденции наблюдаем, что, в общем-то, очень сложно России сегодня, да, справляться с какими-то вещами, потому что режим санкций и так далее. Но мы, как их союзники, как их партнеры стратегические, фактически что мы делаем? Мы собираемся бесконечно быть паразитами. Это ненормально. Потому что в какой-то момент люди, которые присылают нам деньги, просто могут сказать: ребят, денег нету. И они имеют на это право. Вот никто на этот вопрос не отвечает. В чем не отвечает ни власть, ни оппозиция. Единственный рецепт, который может быть, это адекватно, разумно оценивать то, что мы имеем. Потому что если завтра вдруг мы окажемся у разбитого корыта, то я боюсь, что здесь произойдет социальный взрыв, потому что люди не будут терпеть, как сразу после войны, как многие думают, типа вот не пришлют, мы скажем не пришлют. Потому что те, кто будут говорить, вся страна знает, что они жируют, что они ездят там на крутых тачках, что они покупают себе там домины где-то там за границей, что они хоромы себе здесь строят, они честно не живут, и вся страна об этом знает. Они ездят в казино, проигрывают большие суммы. А кто эти люди? Давайте зададимся вопросом. Ни один нормальный, адекватный там бизнесмен почему-то, да, который зарабатывает деньги и ценит эти деньги, да, в такие скандалы не попадает. А попадают зажравшиеся чиновники. Одна статья ничего не решит. Это должно быть последовательный порядок действий, который очень жестко ограничит количество чиновников, который на законодательном уровне, возможно, закрепит эти вещи, связанные с тем, чтобы там был в формировании вот этих вот госструктур принцип жестко выдерживался минимализма. И если мы сейчас говорим о борьбе с коррупцией, очень хороший пример. То есть сейчас это очень хорошо ложится на то, что происходит в Армении.
Алхаз, возвращаясь к 20-й статье, страны, которые ее ввели, если у вас есть такая информация, они справились с коррупцией в своих странах?
20-я статья – это декларация того, что государство не приемлет коррупции. И что фактически каждый чиновник должен доказывать, откуда у него какие-то там, предположим, доходы и так далее. Может быть, где-то это и не сработало. Но опять же, если мы просто продекларируем это, не совершая каких-то действий, это все пустое. Должны за этими словами последовать действия. Люди не верят, никто не верит. Да и сами коррумпированные эти товарищи, никто не поверит в то, что кто-то наводит порядок, пока, извините меня, но коррупционеров не будут выбрасывать, вышвыривать из власти. То есть, если человек не может объяснить, откуда у него такие доходы и так далее, это уже повод для того, чтобы, если ты не можешь его посадить по факту за взятку, то это повод просто лишить его возможности занимать какие-то государственные должности. 10 тысяч зарплата, и человек приезжает там на Гелендвагене там, на работу и вообще не парится. Это же ненормально. Система как была коррумпированной, она в еще большей степени сегодня коррумпирована. То есть борьба с коррупцией – это несложное дело, если хотите это делать. И опять же, это хороший пример, это Армения. То есть люди просто захотели, было общее желание, есть лидер, который говорит: «Все, мы будем жить по-честному». И нормально идет процесс.
С политологом Алхасом Тхагушевым беседовала Анаит Гагарян.
Читаем прессу.
О чем писали и что читали на этой неделе в грузинской прессе? С ее обзором Серго Бригвадзе из Тбилиси.
Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Грузию с официальным визитом 23 августа. Согласно информации правительства Германии, во время встреч с руководством Грузии будут обсуждаться двусторонние отношения, в том числе и в сфере экономики, пишет газета «Резонанси». Между тем, ряд грузинских политологов считает, что одной из главных тем будет вопрос возможного размещения вынужденно перемещенных лиц с Ближнего Востока в Грузии. В частности, об этом издание заявил эксперт Сосо Цинцадзе.
Естественно, что Меркель, главная виновница в заполнении Европы беженцами, ищет выход, точнее страны, которые смогут разместить на своих территориях тысячи беженцев при финансировании Евросоюза. Кроме того, в ближайшем будущем Асад начнет новую военную операцию по зачистке территорий, занятых оппозицией, из-за чего, естественно, появятся сотни тысяч беженцев. Это обстоятельство дает логический повод говорить о том, что одним из главных вопросов во время визита Меркель будет именно проблема беженцев.
По словам Сосо Цинцадзе, никаких других интересов в регионе у Германии нет. Впрочем, его мнение не разделяет политолог Гьеху Хашвили.
В Германии хорошо знают о создавшемся в Грузии положении, и у местного правительства есть аргументы. Число вынужденно перемещенных лиц в стране приближается к критической отметке и уже составляет около 10% от всего населения.
Сказал Хухашвили в интервью «Резонансе». С начала текущего года из-за несоблюдения правил пожарной безопасности в Аджарии было оштрафовано 20 из 37 гостиниц, в которых было проведено инспектирование. Об этом информационному интернет-агентству Батумелеби сообщили в службе по управлению чрезвычайными ситуациями. Всего же в масштабе всей страны инспектирование было проведено в 97 гостиницах, и 37 из них были оштрафованы. Представитель службы по связям с общественностью этого ведомства Миша Пейкришвили объяснил.
Объекты проверяются трижды. Во время первой проверки инспекторы изучают ситуацию на объектах и дают рекомендации. Во время второй смотрят, был ли начат процесс работы над этими рекомендациями. Третья же – контрольная проверка. Во время нее окончательно оцениваем ситуацию, и если оказывается, что рекомендации не были учтены до конца, штрафуем владельцев объектов. С 1 августа размеры штрафов повысились. Если раньше они были от 50 до 200 лари, то теперь от 2000 до 5000 лари.
Если же и после штрафа ситуация на объектах не будет исправлена, то служба надзора обращается в суд, который может выдать разрешение на прекращение эксплуатации объекта. Между тем, с 1 августа расширился список объектов, подлежащих инспектированию. К примеру, служба надзора с 1 августа имеет право проверять гостиницы, в которых менее 90 номеров, и небольшие развлекательные центры, которые ранее не проверялись, говорит респондент издания. Певец Валерий Меладзе подтвердил информацию о том, что подал заявку на получение гражданства Грузии, пишет информационное интернет-агентство Ambebi.g. В интервью одному из российских СМИ он заявил:
«Я не скрываю этого факта. Впрочем, это не означает, что я отказываюсь от российского гражданства. Мои действия не идут вразрез с законами России и Грузии. Я родился в Грузии в то время, когда между этими странами не было границ. Однако позже они появились. Сейчас я хочу стереть эту границу для себя».
Цитирует слова Меладзе Ambebi.g. Издание обратилось к некоторым артистам, чтобы узнать их мнение о решении Меладзе. Певец и актер Вахтанг Кикабидзе, к примеру, в интервью этому СМИ заявил, что очень любит этого музыканта и будет рад, если будет чаще встречать Меладзе на родине. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гость недели.
Уже год как Леонид Катайн, волонтер НПО Bread for World из Германии, изучает проблемы беженцев в Грузии и даже разработал свои рекомендации, с которыми намерен ознакомить представители грузинских властей. В конце августа Леонид завершает свою работу в Грузии и возвращается в Германию. Перед отъездом она побывала гостем недели у Мзии Парисишвили.
Почему Грузия? Почему вы решили заинтересоваться проблемами временно перемещенных лиц?
В Грузии я оказалась случайно. Когда в Германии в моей НПО Bread the World спросили, интересуюсь ли я Грузией, я многого еще не знала об этой стране. Но я ответила, да, почему бы и нет, звучит интересно.
Вы попытались сравнить политику правительства Германии по отношению к беженцам с политикой Грузии по отношению к ВПЛ, при этом признавая, что у этих стран разные бюджеты и что беженцы — это не временно перемещенные лица. Тем не менее, к каким выводам вы пришли?
Одного средства от всех бед не существует. Всегда лучше смотреть на вещи с разных сторон и шире. В какой-то степени Грузия и Германия в этих вопросах достигли определенных позитивных целей. Тем не менее, в обоих случаях многое нужно улучшить и сделать. И потому важно учитывать примеры других стран, которые с этим вопросом справляются лучше. В случае Грузии я могу сказать, что большинство вынужденно перемещенных лиц не полностью интегрированы с остальной частью общества. Имею в виду не только обеспечение жильем. Иметь жилье не значит быть полностью интегрированным. И в этом вопросе Грузия может присмотреться к политике Германии и улучшить свою.
Большое внимание уделили вопросу статуса ВПЛ.
Статус вынужденно перемещенных лиц привязан к пособию, что означает, что они благодаря этому получают ежемесячно 40 лари, $15 США, имеют другие льготы. Я посчитала, это ложится бременем на государство, число вынужденно перемещенных лиц каждый год растет. По закону статус вынужденно перемещенных лиц автоматически присваивается ребенку, если один из родителей относится к этой категории. С другой стороны, я увидела, что статус для этих людей имеет также эмоциональный фактор. Они благодаря этому чувствуют связь друг с другом, с одной группой людей, которые имеют одинаковую историю, переживания. И это очень важная часть моего исследования.
goal of my research.
В одной из ваших рекомендаций вы говорите об отмене статуса ВПЛ, если я правильно поняла.
Не совсем так. Я говорю, что нужно отделить финансовую часть, которая привязана к статусу. Сам статус очень важен для этих людей, которые здесь живут около 26 лет. Это общество с разными группами, среди которых есть полностью интегрированные, имеют работу, хорошую жизнь и не нуждаются в пособии. Есть на самом деле уязвимые беженцы, которые нуждаются в большей помощи и поддержке. В случае отделения пособия от статуса, правительству было бы легче определить нужды уязвимой группы беженцев.
Вы ознакомились со своими исследованиями представителей НПО, разные организации. Какая реакция у них была? Вы ведь очень молодые, вам 19 лет. У вас возникли проблемы из-за вашего возраста. Люди стали вас здесь слушать?
К тому же я иностранка. Здесь, в Грузии, тема беженцев очень чувствительна. Когда я общалась с людьми, которые не являются экспертами в этой сфере, они переходили на повышенные тона, требовали, чтобы я уточнила, что я имею в виду. Они вели себя агрессивно, апеллировали только к одной стороне, и ситуация для меня была не очень обнадеживающей. В таких случаях я старалась как-то дистанцироваться, не говорить много об этом. Я не хотела, чтобы меня поняли неправильно, потому что когда у человека нет много информации по вопросу, очень сложно с ним разговаривать. В случае с представителями НПО, да, я была ими выслушана, но не обошлось без эмоций. Им также сложно было слушать спокойно иностранную гражданку, которая приехала сюда и пытается учить. Вы для улучшения должны сделать это или сделать то. Тем не менее, люди слушали меня. И хотя первая реакция была эмоциональной, я надеюсь, что позже они вернутся к этому и скажут, нужно об этом подумать.
Вы собираетесь ознакомить со своим исследованием грузинских?
У меня целый список людей, у которых я брала интервью. Я собираюсь всем им отослать мое исследование. У меня также было интервью с министром по вопросам беженцев. Я собираюсь и ему отправить мой итоговый доклад.
Бывшему министру.
Да, точно, бывшему министру Сазару Субари.
Вы завершаете вашу работу здесь. Как эта работа вам помогла? И что теперь для вас значит Грузия?
Когда я сюда приехала, у меня не было четких планов, что я буду делать потом. Теперь я точно знаю, я уеду обратно и буду обучаться в университете политическим наукам и технологиям, а потом займусь исследованием вопросов войны и мира. Мне очень интересно углубиться в вопросы, как работают дискуссии, встречи. Для меня это было бы большей возможностью приобщиться к тому, чему я в будущем буду основательно обучаться. Это помогло мне определиться с тем, как могло бы выглядеть мое будущее.
Могли бы вы назвать пару вещей, которые вам, прожившему здесь год человеку, кажутся странными или просто не понравились?
Грузия для меня пока как тайна, но если ты здесь, ты чувствуешь перемены. То, как всем хочется развиваться, и это чудесно, меняться. Также удивительным кажется то, как Грузия хранит свою культуру, язык, историю, несмотря на то, что на протяжении этого времени столько стран, в случае России сейчас, хотели вторгнуться и влиять на нее. С одной стороны, я вижу стремление к развитию, с другой — крепкую связь с корнями, со своей культурой. Наверное, Грузия потому и открыта больше к новому, что здесь знают свои корни, и, конечно же, мне очень понравились люди. Все это для меня отличный опыт.
И, как я знаю, вы начали изучать грузинский. У вас есть слова, которые вам нравятся, или же кажутся настолько трудными, что вы говорите, «Я это никогда не смогу сказать».
Чему меджаме or something like that. It was really funny when I said
чему?
Чему меджаме?
Чему меджаме?
Съела случайно.
Да, мне трудно это выговорить. Я все время стараюсь говорить на грузинском. Что мне сложно, это то, что у вас на самом деле нет вопросительных слов, предложений. К примеру, если ты хочешь спросить «хотите чай?», это звучит так же, как в утвердительном предложении «вы хотите чай?». Разница в интонациях, но когда только начинаешь изучать язык, это сложно дается. Когда я путешествовала по селам Грузии с моей сестрой, я была так счастлива, что начала учить грузинский. Так много людей общались с нами. Изучение языка помогает тебе лучше понять общество.
You have a way to get to know the society. Can you compare?
Могли бы сравнить местных тинейджеров, молодых людей со сверстниками в вашей стране?
People in your country. I wouldn't say that one teenager group is less developed or more developed.
Я бы не сказала, что какая-нибудь группа тинейджеров из этих двух стран развита больше или меньше. Они развиваются каждую по-своему. В Грузии очень сильная привязанность к семье, и в этом ключе грузинские тинейджеры чаще не самостоятельны. К примеру, когда речь идет о приготовлении еды или же стирке своих вещей. Но с другой стороны, они растут в обществе, где все должны работать, жить вместе и, может быть, начать работу с ранних лет, чтобы помочь семье заработать деньги. В таких случаях они уже более независимы, имеют более реалистичные взгляд на мир. В Германии же детей с самого начала учат быть независимыми, привычным делом считают, как мои родители, отпускать одних за границу. Для нас считается нормой самим стирать свои вещи и готовить еду. Но в нашей молодежной среде некоторые люди – идеалисты, которые не опираются на реальность. В этом вопросе мы отстаем от грузинских тинейджеров. Знания мы приобретаем со временем, и получается, что сейчас мы оказываемся на одном уровне с грузинскими сверстниками. Я знаю, что обязательно буду навещать Грузию. Может быть, вернусь, чтобы жить снова здесь. Где бы я ни была, всегда буду помнить Грузию.
Georgia will definitely be on my mind and yeah, will stay there.
Гостем недели у музея Пресишвили была Леонид Катайн. Согласно данным Всемирной организации здоровья, Грузия по количеству заболеваний кори третья в европейском регионе. Рейтинг основывается на информации за первые 6 месяцев 2018 года. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Для начала цифры. В 2017 году в Грузии было зафиксировано менее 100 случаев заболевания корью, а в 2018, который еще не закончился, более 1330. Из них 2 с летальным исходом. Скачок резкий, но причины все те же, что раньше. Правила игры тоже неизменны. Корь может выбрать любого, кто не делал прививку, и чем больше заболевших, тем выше риск заразиться. А рискуют в основном люди возрастной категории от 20 до 40 лет. Именно они должны были получить вакцину в 90-х, но ввиду тяжелого положения в стране, в те годы процесс иммунизации на несколько лет застопорился. Сегодня в зоне риска оказались не только они, но и их дети, говорит представитель Национального центра по контролю заболеваний Пата Имнадзе.
Больше всего больных в возрастной группе от 20 до 40 лет, и это нас возмущает больше всего. Много случаев среди детей до года из-за того, что у их мам нет иммунитета, который бы защитил их до года. Они не могут передать его детям. В возрасте года делается первая прививка.
Что делать, если человек не знает точно, были ли ему сделаны прививки в свое время? Тут, как говорит Имнадзе, лучше перестраховаться.
Никакой проблемы не будет, даже если прививка будет сделана повторно. Это будет дополнительная, так называемая бустер-доза, которая укрепит иммунитет человека.
Имнадзе говорит, что в последнее время в грузинском сегменте социальной сети Facebook начали появляться группы матерей по аналогии с теми, что существуют в России, которые проводят кампанию против вакцинации. Этих групп немного, и они малочисленны. Однако, по словам Имнадзе, однажды противники прививок уже нанесли серьезный урон процессу иммунизации. В 2008 году готовилась масштабная акция, в рамках которой планировалось привить от кори около 1 000 000 человек. Однако в СМИ разлетелась недостоверная информация, в результате чего вакцинировалась только половина – 500 000 человек.
Несмотря на все наши усилия, несмотря на то, что я сделал третью прививку своим детям специально перед камерами, той же вакциной, чтобы люди поняли, что я не собирался становиться убийцей своих детей, кампания все равно провалилась. Подобное произошло и в Украине. В тот же период та же вакцина в рамках кампании была использована и в Бразилии. Кампания прошла там очень успешно, и до сих пор Бразилия свободная от кори страна.
Говорит Пата Имнадзе. Между тем, из заявления Всемирной организации здравоохранения следует, что за первые 6 месяцев 2018 года в Европе корью заболели 41 тысяча детей и взрослых. Это рекордно высокая цифра. И Грузия, и Украина вошли в первую тройку стран по количеству случаев заболевания корью.
В этом году в 7 странах региона было зафиксировано более 1000 случаев инфекции у детей и взрослых. Больше всего пострадала Украина, где число заболевших превысило 23 тысячи человек, что составляет более половины от общего числа инфицированных лиц в масштабах всего региона. Во всех вышеперечисленных странах были зарегистрированы случаи смерти, связанные с этой болезнью. Наибольшее число смертей зарегистрировано в Сербии.
Сказано в заявлении ВОЗ. В Национальном центре по контролю заболеваний нет точной информации относительно того, какова ситуация в Сухуми и Цхинвале. Впрочем, вероятно, схожая, говорит Имнадзе. Абхазию, по его словам, регулярно снабжают вакцинами из Тбилиси. Возможно, скоро вакцинация в Грузии станет обязательной. В некоторых странах Европы она таковой уже является. Пока неизвестно, как именно будет работать механизм. Родители непривитых детей будут штрафовать, откажут им в приеме в детсад или в школу, пока дети не пройдут вакцинацию или что-то другое. Парламент Грузии, по словам Имнадзе, рассмотрит соответствующий законопроект этой осенью. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.